Вы слушаете «Радио Спутник». Продолжаем наш эфир. Сейчас вернемся к главной теме последней недели. Сегодня утром в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться. Атаке подвергся Степанакерт. По столице Нагорного Карабаха нанесли удар. Минобороны Армении возложила вину за это на армию Азербайджана. По данным армянского военного ведомства, как минимум два снаряда разорвались на территории Степанакерта. Есть раненые.
В результате обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура и спасательная служба. Об этом написал в Facebook представитель военного ведомства Армении Арцрун Аванесян. Информацию о взрывах подтверждают и местные жители. О ситуации в Степанакерте и о том, как люди живут в условиях военного времени, рассказал радиоспутник Альберт Восконян, который живет в Степанакерте.
Сегодня был очень сильный взрыв, вот пока ребят хотят уточнить, где было, как было, что это, и в самом городе. А вы знаете, в наших городах и селах республики, там постоянно, вот в Гагрузии, в Мартуни, там вообще, в Мартакете что-то жутко творится. По населенным пунктам там кто-то выехал, кто-то остался из мирного населения, есть пострадавшие, погибшие. Бомбоубежище — это обязательно для всех. Сирены, все мы спускаемся, и даже это не стыдно. Там дети, старики, так и выживаем. Сирены постоянно у нас, это уже даже где-то и привыкли, хотя это неправильное слово, но беспилотники было очень много первых дней. Сейчас их стало меньше, беспилотников, но они все равно залетают как бы.
В других городах Карабах, например, Шуше, тоже были слышны взрывы, рассказала нам жительница пригорода Степанакерта Жанна Крикорова.
Сегодня я боюсь посчитать. Ну вот буквально минут 10 назад тоже было. До этого минут 30 назад. Наверное, с полудня 5-6 вот таких разрывов я слышала. Но нет информации конкретной, только предположения. Но у нас тут волонтеры работают, и помощь идет. Если чего-то не хватает, мы покупаем, разносим по подвалам лекарства, питание. Администрация городская постоянно мониторит. В общем, все под контролем. А у нас только беспилотники были первые дни. Но 2 дня не было воздушной тревоги. Но спокойные были последние 2 ночи. Здесь, во всяком случае.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают населенный пункт Сабиркент на линии соприкосновения в Карабахе и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий. Причем, как утверждает азербайджанская сторона, армянские подразделения применяли ракетный комплекс «Точка-У» при обстреле села в Шамкирском районе.
Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования. Однако о своем нежелании прислушаться к сопредседателю Минской группы ОБСЕ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Мол, за 30 лет группа не смогла решить вопрос с Карабахом, а сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий. Это недопустимо. Если действительно есть желание добиться решения проблемы, по словам Эрдогана, то оккупанты должны покинуть эти территории. Только таким образом решение может быть найдено.
Надо сказать, что также азербайджанский президент Ильхам Алиев четко дал понять, что согласие остановить наступление только при одном условии, когда армянские войска должны будут безоговорочно, полностью и немедленно покинуть азербайджанские земли, коими в Баку, как известно, считают народный Карабах. Нагорный Карабах, простите. В общем, пока, судя по всему, решения военного конфликта нет. Или все-таки есть?
Ну что ж, давай мы это уточним у специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, который буквально через несколько минут может выйти к нам на связь. А сейчас пока, в принципе, можно сказать, что ситуация действительно складывается очень сложная. И ранее вот Армения заявляла о готовности к переговорам, да, по прекращению огня в рамках Минской группы ОБСЕ. Это по предположению независимых экспертов говорит о том, что, возможно, у Армении уже перестает хватать терпения, да?
Да, и почему-то называют это дипломатической победой Армении. В общем-то, ну, в принципе, наверное, и так можно сказать, потому что, в общем-то, 3 сопредседателя Минской группы, ОБСЕ, это Россия, США и Франция, действительно призвали к прекращению огня и, в общем-то, к тому, чтобы стороны азербайджанская и армянская сели немедленно за стол переговоров. Но вот армянский МИД, кстати, вот о чем ты говорил, заявил, что страна продолжит противодействовать агрессии в регионе, но в то же время готова работать вот со странами, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе, вот как раз вот эта ключевая фраза, договоренности 94-95 годов. Но я думаю, что... Может быть, ты со мной согласишься, что, в общем-то, Азербайджан и Турция на эти условия вряд ли пойдут.
Ну, тут
поскольку это, в общем-то, сложно, не изменит нынешнего положения.
Сложно что-либо говорить, да или нет. В любом случае, ситуация осложняется. По крайней мере, на сегодняшний день сказать о перспективах, о предпосылках разрешения этого конфликта очень тяжело. Не совсем понятно, как себя в этой ситуации ведет Турция. На словах власти Турции говорят о том, что они всячески поддерживают Азербайджан, а вот что за кулисами вот этой риторики происходит, тоже было бы интересно узнать. Но, кстати, что на словах одно, деле может быть совершенно другое.
Кстати, на это обратил внимание российский МИД. Там дали понять, что непубличная позиция Турции серьезно отличается от публичной. И вот буквально накануне сообщалось, что Москва и Анкара подтвердили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки и вот как раз возвращение к переговорам. Ну, в общем-то, с одной стороны, как-то одно с другим не очень вяжется. Неужели Турция может отыграть назад и бросить, скажем так, своего союзника Азербайджан, как-то на это не очень похоже. Эрдоган, наоборот, по-моему, закусил у дела. Ну и потом, в общем-то, все эксперты говорят о том, какой будет реакция турецкого населения, которое, в общем-то, давно требовало вернуть, как они считают, азербайджанские земли.
Да, вернуть азербайджанские земли, это считают одни, другие считают, что нужно вернуть армянские земли. Ситуация настолько запутанная, и действительно за те 30 лет ничего кардинально не изменилось, да, за то время существования Минской группы ОБСЕ по решению вопросов конфликта в Нагорном Карабахе.
Ну вот сейчас к нашей беседе присоединяется Андрей Суздальцев, независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог. Андрей Иванович, приветствуем вас.
Добрый день.
Вот как раз мы обсуждали, да, вот непонятную позицию Турции, вот как МИД России сказали, что вроде как непубличная позиция Анкары серьезно отличается от публичной. Неужели, в общем-то, Эрдоган может действительно отыграть назад и, как мы уже вот говорили с Олегом, бросить своего союзника Азербайджан?
Может. Эрдоган славится своими такими вот резкими поворотами внешней политики. И смена союзников, в общем-то, сделки, на которые он не выполняет. Он так динамично себя ведет. Не забывайте, что это пятый фронт, который открыла Турция. Напоминаю, предыдущие фронты. Это Ливия, это, конечно, Сирия. Это проблема с Грецией нерешенная. Это Курдистан, который имеет международное значение. Но вот сейчас вот как раз вот... Практически это в понимании турецкой общественности, это турецкая война. Турки действуют на территории постсоветского пространства, российской зоны влияния. Мы пока, в общем-то, затруднение, как этому противостоять.
Да, но при этом возникает такой банальный вопрос. А хватит ли сил у Анкары на то, чтобы все эти фронты, скажем так, поддерживать в том состоянии, в котором хочет этого сама Турция?
Пока хватает. Причем довольно эффективно оказались они в Ливии. В общем-то, очень двойственная позиция. Мы понимаем прекрасно, что Турция не выполняет наши соглашения с Сочинске по ликвидации этого оплота терроризма в Северной Сирии. Они даже используют. Но Курдистан, ситуация-то так прекрасно понимаете, что там просто такой террор непрерывный. И он, так сказать, ситуацию держит под контролем при всей кровопролитности и застрелости этого конфликта. Но сейчас, конечно, сам факт, так сказать, вышибания, как они мечтают, армян с территории, как они говорят, Азербайджана, проще сказано было, то есть мы готовы на любые соглашения, на какие были компромиссы, но в счет того, что армянские войска должны пойти на территорию Азербайджана. Хорошее такое условие, да? В общем-то, то есть не зато уверены были некоторое время в успехе, но азербайджанская армия подвела...
Да, а как вы считаете, вот что все-таки будет определять развитие ситуации? Возможно, то, что ее создало, силы и решимость армии, и насколько вообще вот сейчас силен фактор сирийских боевиков, прокси Турции, насколько серьезно он может усугубить ситуацию вот на Горном
Карабахе? Нет, не силен. Это, конечно, в большей степени это, знаете, такой легенды об ИГИЛ, эффективности ИГИЛ там, и так далее. Ну да, смертники, это все это было. В общем-то, я, проблемы какой-то в военном плане эти боевики не составляют для армянской той же самой армии. Их будут так же бить, как, в общем-то, били их в Сирии российские войска. Это символическая такая поддержка. Не своей кровью, что называется.
Просто знаете, почему я этот вопрос задала? Вот МИД Франции заявил о риске интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе. Речь, видимо, о разрастании конфликта по географии и числу участников. Вот тут были сообщения, не знаю, насколько они достоверны, о том, что якобы Израиль поставляет оружие Азербайджану, из-за этого вот Армения отозвала своего посла из Израиля для консультаций.
Ну, я думаю, что Армения имеет все основания звать посла, допустим, из Минска, потому что грузовая авиация белорусская там замечена уже в Баку. Ну, что же подвозят? Ну, сейчас будут на этой, значит, на этом костре, на этом пожарище ноги, руки будут попытаются погреть. Тем более, что та же Белоруссия поставляла оружие в Азербайджан и довольно долго. То есть надо и запчасти искать, и боезапас добавлять и так далее.
Но самое интересное, что ведь воюют фактически российским оружием, то есть 80% как с той, так и с другой стороны. Ну, естественно, Азербайджан как бы, да, усилил мощь своей армии и за счет турецкого вооружения, израильского в том числе.
Не только. Там вы, впрочем, правильно сказали, интернационализация конфликта. Это как бы региональность какая-то. Дело в том, что беспокоился Иран. Иран обеспокоился, и вот с каждым днем его, так сказать, озабоченность возрастает. И вы понимаете, что там для Ирана вообще тема Азербайджан болезненная. Как, в принципе, тема Армении, потому что Армения с Ираном всегда имела особые эксклюзивные отношения. И Иран там, в общем-то, шевелится. И, в общем-то, Турция, Иран, значит, Россия, все традиционная проблема Кавказа, которая, наверное, лет 300. В общем-то, все никуда не подевается.
Да, еще знаете, Андрей Иванович, что все больше беспокоит. Микроавтобус, вот есть сообщение с пометкой «Срочно», микроавтобус с российскими и армянскими журналистами и волонтерами из США попал под артобстрел в Карабахе. Пострадавших нет, пишут пока, это сообщает РИА Новости. И вот это тоже начинает беспокоить.
Это вчерашнее сообщение, но мы понимаем эту специфику журналистской работы, вот такие военные корреспонденты, они всегда очень подвержены такого рода рискам. Это прискорбно, не дай бог, как говорится. Но вот такое, это показывает индикатор активности боевых действий. Но я еще раз повторяю, в данной ситуации Азербайджану крайне, ну, просто необходимо для выживания политического режима любая победа. Но пока я не добился.
Ну, кстати, для Эрдогана тоже это существенно, поскольку часть населения настроена довольно патриотично и требует, как оно считает, возвращения азербайджанских
земель. Да, Андрей Иванович, это по поводу сообщений. Это действительно сегодняшние сообщения. А вчера были сообщения о том, что были обстреляны российские и французские журналисты.
Французские, да.
А сегодня вот уже волонтеры из США и другие армянские журналисты.
Мы сейчас их не посадим за стол переговоров. Во-первых, у них общая усталость. И у Еревана. Ереван постоянно дуется на Россию, обижается. Почему-то считает, что именно Россия должна этот вопрос решить. То же самое считает Азербайджан, что Россия должна этот вопрос решить. Она уезжает от этой цепи, потому она виновата во всем. Они настроены на именно военную победу. В общем-то, и то, что вот 20-тысячный корпус не проник на территорию Горного Карабаха, там начался формат такой афганской войны, это, конечно, большая проблема для Баку, потому что с этим связана и пролонгация бесконечного президентства господина Алиева. Там есть очень такая националистичная, очень такая крикливая оппозиция, которая, конечно, ловит эти проблемы. Ну, есть проблемы в экономике и даже коронавирусом. То есть там это поставлено все на карту. И они действительно будут драться, пока будет последний поток.
Да, Андрей Иванович, небольшое уточнение. Ведь для того, чтобы ввести Турцию войска на территорию Азербайджана, иностранного государства, нужна резолюция парламента. Правильно я понимаю?
Это решат они. Они ввели в Ливию и так далее. Но я не думаю, что турки будут перебрасывать какие-то серьезные контингенты. Они окажут поддержку, помощь специалистами, офицерами. Вот боевиков перебросят, как говорится. Ну, Франция действительно боится, потому что она несколько раз подвергалась атакам боевиков. А, в общем-то, одно дело держать их под присмотром Северной Сирии, а тут, оказывается, нужно на просторах, в общем-то, Евразии. в Азербайджане. И дальше, что называется. Нас это очень беспокоит. Тут есть, конечно, повод, скажем так. Если действительно подтвердится то, что в таких-то районах на границе Нагорно-Карабаха находятся иностранные наемники, террористы, тут, конечно, могла бы Россия в силовом формате мешать.
Да, Андрей Иванович, давайте мы здесь поставим точку с запятой, потому что по времени уже мы ограничены. Спасибо вам огромное за участие в беседе. Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.